Когда налет немецкой авиации был отбит окончательно и объявлен отбой воздушной тревоги, Сталин с членами Государственного комитета обороны и членами Политбюро молча проследовал по коридору командного пункта к лифту. Увидев Щербакова, вышедшего из помещения главного пункта, он сказал ему бесстрастно спокойным голосом: «Пойдемте, товарищ Щербаков, с нами. Итоги будем подводить в Ставке». Александр Сергеевич удивился, что в Ставку не были приглашены ни Громадин, ни Журавлев. А Сталин будто догадался о его озадаченности и уже в лифте пояснил: «Военные товарищи пусть немножко передохнут, придут в себя. И им надо сгруппировать информацию. Чуть попозже мы их вызовем по телефону». Все собрались в кабинете Верховного, в том самом особнячке на улице Кирова, в котором только вчера проводилась проверка готовности московской зоны ПВО к отражению ожидавшегося дневного воздушного налета немцев на Москву. Сейчас казалось, что это вчера было очень давно. Сталин уселся за свой стол и начал, привычно манипулируя пальцами, набивать табаком трубку. Щербаков, всматриваясь в его уставшее с резко проступившими оспинками сероватое лицо, никак не мог угадать, какие тревоги гнездятся в голове Сталина и какие чувства томят его сердце. Сталин казался мрачным, подавленным, будто его мысли не могли найти чего-то важного, блуждая по заросшим травой забвения тропинкам памяти. А может, все проще? Возможно, его подавленность вызвана тем, что ему уже сказали, две тяжелые бомбы упали на Кремль. Одна на арсенал, почти полностью уничтожив находившуюся на его крыше прислугу с четверенного зенитного пулемета. Вторая угодила в Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца и, застряв в потолке, не взорвалась. Сноска. Когда саперы разряжали бомбу, оказалось, что в ней отсутствовал взрыватель, а в его гнезде находилась записка: «Мы, немцы, антифашисты». Арсенал напротив его, Сталина, квартиры и кабинета. Значит, прицельно бомбили немцы. В это время в дверях кабинета появился Поскребышев и хрипло доложил, прикоснувшись рукой к горлу, которая, видимо, беспокоила его: «Товарищ Сталин, маршал Тимошенко на проводе». Сталин снял трубку с черного телефонного аппарата и, прежде чем начать говорить, сказал Поскребышеву: «Пригласите к нам генералов Громадина и Журавлева». Затем прижал к уху телефон. «Здравствуйте, товарищ Тимошенко, слушаю вас». Лицо Сталина постепенно начало светлеть, расплываться в улыбке. Его золотистые глаза блеснули веселыми огоньками. Потом он прикрыл ладонью микрофон телефонной трубки и, обращаясь к сидевшим в кабинете, скороговоркой, в которой особенно четко прозвучал его грузинский акцент, пояснил: «Тимошенко докладывает, что наблюдает подбитые немецкие самолеты, идущие от Москвы. Многие горят и падают за линией фронта». О чем еще докладывал Тимошенко, никто не знал, ибо лицо Сталина вновь похмурнело, глаза недобро сверкнули. Выслушав маршала, он со сдержанной строгостью сказал ему: «Вы обязаны принять все меры, чтобы выбить немцев из Смоленска. Это требование Государственного комитета обороны. Во что бы то ни стало, Рокоссовский должен пробиться к армиям Лукина и Курочкина». Когда Сталин закончил телефонный разговор с главкомом западного направления, в кабинет вошли генералы Громадин и Журавлев. На их строгих, спокойных лицах выражалось что-то общее, хотя они совсем не были похожи друг на друга. У Журавлева пухловатые щеки, выразительные глаза под густыми бровями, лицо холеное, интеллигентное. У Громадина обличье по-крестьянски простое, бросались в глаза чуть оттопыренные уши, в пронзительном взгляде крайняя сосредоточенность. Правда, временами казалось, что глаза громадина обращены в самого себя и рассматривают там нечто особенное, недоступное другим. «Садитесь, товарищи стражи неба!» В голосе Сталина будто прозвучала смягченность, происшедшая в настроении. Но так ли это? Когда генералы сели, он сказал: «Доложите, пожалуйста, товарищи Громадин и Журавлев, Государственному комитету обороны, какие военные и промышленные объекты пострадали от бомбежки? Вокзалы, мосты, электростанции?» «Никакие, товарищ председатель Государственного», — первым начал отвечать генерал Громадин, встав со стула. «У меня есть имя, товарищ Громадин», — перебил его Сталин. «Никакие серьезные объекты не пострадали, товарищ Сталин. Ни военно-промышленные, ни коммунальные». Громадин поправился спокойно, будто и не расслышал замечания Сталина. «Жертвы среди населения личного состава войск ПВО большие?» «Жертвы есть, товарищ Сталин, но, к счастью, небольшие. Потери уточняются». Потом генерал-майор Журавлев, соблюдая чисто военную последовательность и твердо чеканя каждое слово, докладывал о действиях наземных и воздушных сил ПВО, времени обнаружения противника, количестве немецких бомбардировщиков, которых, по предварительным данным, насчитано более 200 единиц, о тактике их действий. Сноска. По уточненным после Отечественной войны данным, в первом налете на Москву участвовало 250 немецких бомбардировщиков. К Москве прорвались лишь отдельные самолеты, им удалось поджечь железнодорожный эшелон с горючим на запасных путях близ Белорусского вокзала, толевый завод в Филях и деревянные бараки на одной из окраин города. Разрушено несколько домов и здание 47-го отделения милиции. Одна бомба пробила Устинский мост, но не взорвалась. Первыми вступили в бой полки истребительной авиации. На командный пункт 6-го авиационного корпуса поступили сведения о 25 воздушных боях, в которых сбито 12 немецких бомбардировщиков. К зоне зенитного огня приблизилось около 200 самолетов. 10 из них было сбито артиллерийско-пулеметным огнем. «Товарищ Сталин, разрешите мне задать вопрос?» Из-за стола для заседаний поднялся начальник главпура, армейский комиссар первого ранга Мехлис. «Пожалуйста, товарищ Мехлис», — разрешил Сталин и обвел взглядом членов Политбюро. «У кого есть вопросы, не скупитесь, задавайте». «Скажите, товарищ Журавлев, какое соотношение самолетов, сбитых артиллерией и пулеметным огнем?» — спросил Мехлис. «Преобладающая артиллерией», — без промедления ответил Журавлев и открыл журнал с записями начальника штаба полковника Гершовича. Окончательные сведения уточняются. Но вот, например, зафиксировано, что пулеметчики сбили бомбардировщик, атаковавший Белорусский вокзал, а зенитные артиллерийские батареи лейтенантов Осаулюка и Турукала сбили по два бомбардировщика. «Молодцы!» — не удержался от восклицания Михаил Иванович Калинин, сидевший в конце стола и делавший какие-то записи на листе бумаги в зеленой папке. «Пусть лейтенанты сверлят на гимнастерках дырки для орденов. Обязательно наградим!» «А какой расход боеприпасов, снарядов и патронов?» — опять спросил Мехлис. «И сколько раз поднимались в воздух наши самолеты?» «Немцы пытались прорваться к Москве в течение 5 часов». Журавлев, прищурив глаза, всмотрелся в записи в журнале. «За это время наша истребительная авиация сделала 175 самолетов-вылетов, зенитная артиллерия израсходовала 29 тысяч снарядов, зенитными пулеметами выстрелено 130 тысяч патронов». «Впечатляющие цифры!» — не без иронии ответил Мехлис. если зенитным огнем сбито всего лишь 10 бомбардировщиков, то на каждого из них израсходовано почти по 3000 снарядов и по 13 тысяч патронов. Как вы это расцениваете, товарищ Громадин и товарищ Журавлев? И Мехлис устремил выразительный взгляд на Сталина, будто призывая его к единомыслию. Сталин тут же откликнулся. «Один очень старый грузин, мой земляк, однажды сказал мне, если б я арифметику знал так, как я ее не знаю, то вполне мог бы стать академиком. По знанию арифметики вы, товарищ Мехлис, годитесь в академики». Первым зашелся удушливым смешком Калинин. Затем рассмеялся сидевший в кресле рядом со столом Сталина Молотов. А потом взорвались хохотом все, находившиеся в кабинете председателя ставки. Сталин даже удивился такому всеобщему веселью и тоже стал смеяться. Затем, подняв руку, призывая всех к вниманию, сказал, обращаясь к Мехлису: «Уж если вы такой специалист по арифметике, то загляните в энциклопедию и подсчитайте, сколько израсходовано тонн металла в Первую мировую войну на каждого убитого солдата». Генерал Журавлев, который продолжал стоять у стола для заседаний, резко захлопнул журнал с записями, обвел обиженным взглядом членов Политбюро, а затем обратился к Сталину. «Разрешите, товарищ Сталин, дать краткое объяснение товарищу армейскому комиссару первого ранга?» «Пожалуйста», — сказал Сталин. «Я позволю себе уточнить для ясности, что прицельный огонь мы вели только по целям, освещенным прожекторами, а основная масса снарядов выпускалась в небо в качестве заградительной завесы. Сегодня именно этот заградительный огонь сыграл решающую роль. Только нескольким немецким бомбардировщикам удалось прорваться к центру Москвы». «Хорошо, товарищ Журавлев, садитесь», — сказал Сталин и устремил вопрошающий взгляд на генерала Громадина, который по-школярски поднял руку. «Вы что-то хотите добавить?» «Да, товарищ Сталин». Громадин встал и заулыбался. «Я хотел напомнить, что сегодня немцы сбросили не менее 250 тысяч килограммов бомб. В этом можете не сомневаться, ибо у них, как и у нас, не рекомендуется возвращаться с боевых полетов с бомбами. Если вывести коэффициент полезного с точки зрения немцев, действия их фугасок и зажигалок, то получится 0, и, извините, хрен десятых». Лицо Мехлиса покрылось багрянцем. Он явно сердился, однако старался не показать этого. «На один Тушинский аэродром, — продолжал Громадин, — они сбросили тысячи зажигательных бомб. Все бомбы были потушены, и ни один самолет, ни один ангар не пострадали». «В Тушино все пожары потушены», — не очень весело скаламбурил Молотов. Среди членов Политбюро опять прокатился короткий смешок, но Сталин, кажется, не вник в шутку Молотова, увлекшись какой-то своей мыслью. Даже не поднял глаз. Это озадачило Щербакова. Он записывал в блокнот главное из докладов Громадина и Журавлева, мысленно формулировал текст для сводки информбюро, прикидывал в уме, какого содержания должен быть итоговый приказ Наркомата обороны. По его мнению, войска ПВО Московской зоны в основном хорошо справились с первой весьма серьезной боевой задачей. Но ведь приказ подписывать Сталину, сойдутся ли их точки зрения? И он взглянул на Сталина, словно рассчитывал угадать его мысли. И чтобы не смущать свою душу, быстро набросал на чистом блокнотном листе то, что ему казалось неопровержимым. В ночь на 22 июля немецко-фашистская авиация пыталась нанести удар по Москве. Благодаря бдительности службы воздушного наблюдения в НОС, вражеские самолеты были обнаружены, несмотря на темноту ночи, до появления их над Москвой. На подступах к Москве самолеты противника были встречены нашими ночными истребителями и организованным огнем зенитной артиллерии. Хорошо работали прожектористы. В результате этого более 200 самолетов противника, шедших эшелонами на Москву, были расстроены, и лишь одиночки прорвались к столице. Возникшие отдельные пожары были быстро ликвидированы энергичными действиями пожарных команд. Милиция поддерживала хороший порядок в городе. Дальше мысль Александра Сергеевича застопорилась. Надо ли вносить в приказ наркома раздел о недостатках и просчетах? А Сталин, будто опять догадался о сомнениях Щербакова, сказал: «Мы не готовы полностью и глубоко проанализировать весь ход сегодняшнего отражения налета на Москву вражеской авиации. Товарищи военные сделают это лучше нас и доложат нам послезавтра. Однако 22 сбитых самолета – это более 10% от числа участвовавших в налете. Для ночного времени нормально. Нужно также иметь в виду и то, о чем докладывал сейчас маршал Тимошенко. Общие потери немецкой авиации не столь уж маленькие. Но я согласен с товарищем Мехлисом вот в чем. Заградительный зенитный огонь – это все-таки пассивная форма обороны. Она требует очень большого количества снарядов. Мы должны проверить, выдержит ли наша промышленность такую нагрузку. И далее. Надо поручить нашим ученым поискать более эффективные и более экономные способы ведения заградительного огня, чтобы меньше выстреливать снарядов впустую. Займитесь этим, товарищ Громадин». «Слушаюсь, товарищ Сталин», — ответил генерал. «И немедленно представьте к правительственным наградам всех отличившихся сегодня в отражении налета бомбардировщиков. Слушаюсь». Затем Сталин устремил взгляд на Щербакова, и Александр Сергеевич понял, что он должен будет прочитать сейчас проект сообщения для печати и проект приказа по Красной Армии. И он, прежде чем начать чтение, озадаченно посмотрел на генералов, мол, проект приказа о их действиях, удобно ли обсуждать его при них. Сталин понял взгляд Щербакова. «Можете быть свободными», — сказал он Громадину и Журавлеву. Когда генералы ушли, Щербаков прочитал проект сообщения о налете на Москву для Совинформбюро. «Пусть это будет и преамбулой к приказу Наркома обороны. Это первый с начала войны благодарственный приказ». И Сталин начал неторопливо диктовать, глядя на Щербакова, который быстро записывал его слова. «За проявленное мужество и умение в отражении налета вражеской авиации объявляю благодарность. Первое. Ночным летчикам-истребителям московской зоны ПВО. Второе. Артиллеристам-зенитчикам, прожектористам, аэростатчикам и всему личному составу службы воздушного наблюдения ВНОС. Третье. Личному составу пожарных команд и милиции города Москвы. Четвертое. За умелую организацию отражения налета вражеских самолетов на Москву объявляю благодарность командующему Московской зоны ПВО генерал-майору Громадину, командиру соединения ПВО генерал-майору артиллерии Журавлеву, командиру авиационного соединения полковнику Климову. Генерал-майору Громадину представить к правительственной награде наиболее отличившихся. Последний пункт приказа чуть ли не трагично отразился на судьбе генерал-майора Громадина Михаила Степановича. Сталин никогда, как говорится, не бросал слов на ветер и всегда строго, с жесткой требовательностью, проверял, как выполняются его распоряжения, задания и даже малейшие поручения. И коль было приказано, что более подробно выводы об отражении первого налета на Москву Громадин и Журавлев сделали лучше нас и доложат послезавтра, Сталин ровно через день вызвал обоих генералов в свой кремлевский кабинет. И еще раз подтвердилась истина, что жизнь военачальников в условиях войны тетка весьма суровая. Вникая в подробности боевых действий всех звеньев противовоздушной обороны, в ночь на 22 июля, командование пришло к выводам, что недостаточно было глубоко продуманным, а на практике не весьма четким взаимодействием между различными родами войск. Не совсем удачно работали прожектористы, создав вокруг Москвы световое кольцо. Город казался с воздуха, будто раскинувшимся в воронке, и его легко было обнаружить. Нередко за одним немецким бомбардировщиком тянулось 15-20 прожекторных лучей, а отдельные самолеты, воспользовавшись этим, пролетали незамеченными. Иногда артиллерийско-пулеметная стрельба велась впустую по недосягаемым целям. Некоторые летчики-истребители слишком долго задерживались в зонах ожидания и неумело вели поиск вражеских самолетов. Словом, было над чем размышлять в штабах войск ПВО всех ступеней. Было что обсуждать на командирских совещаниях, на партийных и комсомольских собраниях. Но ведь и немцы не дремали, подводили свои итоги и делали свои выводы. За первым их налетом на Москву последовали второй, третий, и так каждую ночь. Второй налет, например, в ночь на 23 июля, оказался для противовоздушной обороны Москвы более трудным, чем первый. Советские истребители и наземные огневые средства были ослеплены густой облачностью. Гитлеровцы не преминули воспользоваться этим благоприятным для них обстоятельством и ринулись на Москву мелкими группами бомбардировщиков на больших высотах через каждые 10-15 минут. Но и это не помогло немцам. Из их 12 боевых эшелонов, составлявших 150 бомбардировщиков, 4 эшелона вовсе не были допущены к столице нашими ночными истребителями, остальные самолеты противника натолкнулись на могучий заградительный огонь артиллерии, сквозь который удалось прорваться к городу только одиночным бомбардировщикам. В эту ночь немцы потеряли 15 своих самолетов. Сталин и другие члены Государственного комитета обороны и члены Политбюро с удовлетворением выслушали доклады генералов Громадина и Журавлева о мерах по совершенствованию ПВО Московской зоны. А потом Сталин, устремив взгляд на председателя Президиума Верховного Совета СССР Калинина, с недоумением спросил: «А где указ о награждении отличившихся воинов при отражении первого налета?» Калинин пожал плечами и вопросительно посмотрел в сторону Громадина. Перевел взгляд на генерала и Сталин. В кабинете воцарилась зловещая тишина. Всем стало ясно, что произошло необыкновенное. Не выполнен приказ председателя Государственного комитета обороны. Громадин побледнел до такой степени, что казалось, он сейчас потеряет сознание. А лицо генерала Журавлева побагровело до черноты. Тишина в кабинете Сталина делалась все напряженнее и нестерпимее. Громадин поднялся медлительно, будто на его плечах была непосильная тяжесть. Белизна лица генерала начала, кажется, заплескивать его виски. Все заметили, как коротко подстриженные волосы на них вдруг засеребрились. «Товарищ Сталин», — изменившимся до неузнаваемости голосом заговорил Громадин, — «если можете, простите. Приказ о представлении к наградам я отдал, а до конца дела не довел. Замотался. Сегодня же документы будут у вас». «Хорошо», — после некоторого молчания сказал Сталин. «Но запомните, Сталин не привык, чтобы его приказы не выполнялись». К концу дня, перезвонившись с Поскребышевым, генерал-майор Громадин послал в Кремль пакет с наградными документами. Однако среди отличившихся в воздушных боях летчиков-истребителей не значилось имя лейтенанта Виктора Рублева, который таранным ударом сбил близ Солнечногорска немецкий бомбардировщик Ю-88. Обстоятельства сложились для лейтенанта Рублева так, что в авиационном полку ему пришлось давать показания представителю военной прокуратуры. Виктора заподозрили в трусости, что является в боевых условиях преступлением.